Отец Небесный, мы так благодарны за то, что Ты дал нам еще одну возможность размышлять о практических вопросах управления нашими ресурсами, финансами. Благослови нас на этот час во имя Иисуса. Аминь. Итак, вторая тема у нас называется «Соберите остатки. Преуспевание через экономию». Немножко информации, еще дам несколько объявлений, и некоторые задавали вопрос. Мы с женой ведем блог, где мы пишем о личных финансах, и там очень много тем, и за эти 6 часов, которые у нас есть, несчастных, я могу только поверхностно пройтись по этим темам. Также все эти слайды будут у вас в раздаточных материалах и будут также на сайте на gycweb.com. Ну, вы их можете получить, только не смотрите наперед. И вы сможете потом загрузить их с нашего сайта audioverse.com, и презентации, и звукозаписи будут. Все это вы сможете получить. Даже если вы пропустили первую тему, вы сможете ее прослушать. Итак, соберите остатки. Откуда взята эта фраза? Помните? Да, насыщение 5000. Все правильно. Все правильно. Да, в книге «Желание веков» на странице 368 говорится. Ну, помните эту историю? Иисус накормил рыбой и хлебом 5000 человек, и там были остатки. И, конечно же, он мог создать пищу прямо из воздуха, но он сказал, соберите остатки, чтобы ничего не пропало. То есть он мог бы легко еще новую пищу создать, но он говорит, соберите. Какой урок здесь есть? Но тот, кто является источником безграничной силы, сказал, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Эти слова означали нечто большее, чем приказ собрать хлеб в корзины. В них содержался глубокий смысл. Ничто не должно пропадать зря. Нам не следует упускать и случайные преимущества. Итак, урок какой здесь? Меньше траты, меньше напрасной траты. Соберите оставшиеся куски. Возьмите и воспользуйтесь тем, что кажется, может быть, бесполезно. Но здесь говорится, что нам не нужно упускать никакие случайные преимущества. Бенджамин Франклин так сказал, «Берегите копейки, тогда доллары не пропадут». Мудрый человек. Итак, я уже говорил раньше, мы назвали с женой наш блог «Соберите остатки» или «Saving the crumbs» по-английски. Почему? Так, мы изучали эту притчу, и ну, соберите остатки, это то же самое, что соберите оставшиеся куски. Еще в начале нашей семейной жизни мы придумали это название. Откуда оно пришло? Мы начали печь хлеб. У нас была хлебопечка. И, ну, конечно, в начале у нас идеально не получалось. И, наверное, половина булки хлеба оставалась на доске. Ну, может быть, я чуть преувеличиваю, но очень много он такой у нас не держался кучей. Ну и, конечно, что мы делаем с этими крошками хлебными? Мы их выбрасываем в мусорку, так или нет? Но моя жена начала сохранять эти крошки в контейнер и в морозилку, его помещала. И мы затем экспериментировали с этими крошками и так далее. Вот. И мы смогли даже в некоторых других рецептах использовать эти крошки в других рецептах. Поэтому, когда ты сохраняешь крошки, потихоньку они накапливаются, и потом можно какое-то блюдо сделать. Итак, какой урок здесь? Пусть ничего не пропадает зря. Нам необходимо использовать эти возможности. И поэтому у меня очень конкретная цель в этот час. Если вы уйдете после нашей встречи с какой-то одной мыслью, ну, там будет две мысли, вы увидите. Но, по крайней мере, если вы уйдете с одной, то я буду понимать, что я не зря потратил время. То есть я хочу убедить вас, чтобы вы меньше тратили и больше откладывали или сохраняли. Когда я учился в школе, У меня первая работа появилась. Да, первая работа. Я был помощником учителя в компьютерной лаборатории для младших классов. И я хотел себе баскетбольные кроссовки. Зачем, как вы думаете, мне баскетбольные кроссовки? Ну, потому что все мои друзья хотели баскетбольные кроссовки. Ну, это не значит, что я умел играть в баскетбол. Я даже не смотрел баскетбол. Но я хотел кроссовки такие, как у баскетболистов. Я зарабатывал $5.25 в час. И когда я получил первую зарплату, я подумал, ого, я столько денег еще не получал в жизни. И я подумал, что мне нужно 10 часов поработать на кроссовки. И я получил зарплату $52 там с чем-то. Как вы думаете, сколько я потратил на кроссовки? До копейки. До копейки. Как вы думаете, о чем я начал думать дальше? Я тогда в игры играл. Сейчас уже не играю. Но я был, имел зависимость от видеоигр. И дальше я хотел купить игру. Там надо было $80. То есть мне нужно было 16 часов поработать, чтобы заработать. Как вы думаете, сколько я потратил денег на игру? До копейки. И затем вы знаете историю дальше. Ну и у всех друзей появились солнечные очки, солнцезащитные. Затем у всех друзей появился фотоаппарат. Да, я в школе, я скоро буду учиться уже. Мама, папа, готовьтесь, мне нужна будет машина. Не просто любая машина. Мне нравились вот эти джипы такие. Ну и как школьник, я имел очень узкое представление о деньгах. Да, деньги были хороши для одного только, чтобы покупать вещи, которые я хочу. И, ну, сегодня такое определение американской мечты. То есть ты приезжаешь сюда, ты много работаешь, тяжело работаешь и покупаешь, что хочешь. Ну, я хотел это все. Да, я хотел дорогую машину, фотоаппарат дорогой, очки даже дорогие. И один вывод я сделал. Для того, чтобы быть счастливым, нужно больше денег иметь. Ну, такой девиз американцев, так или нет? Надо больше денег. Дайте мне денег. Нам нужны деньги. Почему я хотел больше денег? Потому что я хотел покупать больше вещей. Зачем я хотел покупать больше вещей? Ну, потому что все так живут. А что мне еще делать с деньгами? Все мои друзья, все они тратили все до копейки. И они так старались свое расписание рабочее сделать, чтобы после зарплаты у них сразу был выходной. Чтобы они сразу же могли потратить эти деньги. То есть это буквально так было. И каждый это делал. И поэтому я тоже должен был так жить, как все. Так или нет? Ну и, конечно, все брали кредит на обучение. Ну и также потом брали кредит на жилье. Ну и остальные кредиты. Но американское понятие богатства, оно вот такое. Ты заслуживаешь того, чтобы покупать больше. Потому что так делают все. И ты бежишь как-то крыса в колесе, или мышь в колесе. Ну и мечта — это значит потребительство. Потребительство — это мечта. Знаете, если так точнее описать, американская мечта — это иметь много вещей, даже если не надо за них платить. То есть иллюзия такая создается. Все равно, это кредит или не кредит, и у тебя там проценты набегают, все равно. Бери, еще одну новую карту открывай. И таким образом у нас вот этот плотный туман в голове. Ну и есть такое понятие, как Pinterest, образ жизни Pinterest. Ну, это от слова pictures или фотографии и интересы. Picture и interest. Да, смотришь там в Фейсбуке, в Инстаграме, как люди живут. Конечно же, никто не будет плохие фотографии там публиковать. Знаете, есть полоса белая, полоса черная. Фотографируют больше белую полосу, так? И люди там и еду, и вещи, все выставляют туда. И когда мы смотрим, ага, вот тот в японском ресторане обедал. Так, ну, $50 там обед, ого. Но ничего, мне тоже надо, потому что я же тоже хочу, так? И мы видим, как легко забираться в долг, в долги, кредиты. Просто подбрасываем поленья в огонь туда. Да, я буду счастливым, если я поеду туда на отдых, или буду в том ресторане, или куплю себе эту вещь и так далее. Ну, потому что это ж правильно, чем больше люди тратят, тем сильнее экономика. Какая разница, что нет денег? Чужие деньги трать, потому что это хорошо для экономики. Но это чужая экономика, это не ваша экономика. Цена жизни становится очень дорогая. Очень тяжело прожить. Уже на $100,000 в год уже не проживешь. Все уже говорят. Я читал статьи, реальные статьи. Зарабатывать $100,000 в долларов в год или даже больше недостаточно сегодня для жизни на среднем уровне. Да, то есть они говорят сегодня, о, невозможно там откладывать деньги, это проблема экономики, это проблема президента, это проблема Трампа, это проблема демократов, республиканцев и так далее. Я не могу достаточно заработать и так далее. Жизнь очень тяжелая, говорит, ой, ты жертва, бедный, ты заслуживаешь больше вещей, тебе нужно больше вещей. И кто-то приходит, ага, дает, вот кредитная карточка, возьмите, ты все это можешь иметь. Вот, пожалуйста. Ничего, там сложные интересы 25%, но ничего страшного. Понимаете, то есть такая весть сегодня об американской мечте. Делай то, что другие. Все тратят все до копейки, покупают то, что им не надо. И жизнь такая тяжелая. Мы заслуживаем этого всего. Но вот в чем правда. Готовы услышать правду? Правда заключается в том, что наши жизни... Конечно, есть люди, у которых есть финансовые трудности. Я не хочу сказать, что их нет. Я не хочу сказать, что это все ваша проблема. Но для большинства людей, я верю, которые сидят здесь, в этой аудитории, на GYC, которые смогли оплатить регистрацию здесь и так далее. Наши жизни сегодня... Это просто вулкан напрасной траты. Просто вот в воздух все вылетает. Не то, что у нас не хватает денег. Очень много мы тратим напрасно. Нам нужно посмотреть на это по-другому. Поэтому давайте мы проиллюстрируем это. Ну, возьмите вечер какой-то, любой вечер. Даже вот сегодня вечером. Сегодня вечером у нас будет возможность пойти поужинать. Ну, так, как даже цари и царевны 100 лет не могли покушать. Мы можем тайскую пищу достать, индийскую пищу, мексиканскую пищу, блюда разные, китайская кухня, японская кухня. Почему я только об азиатских говорю, да? Почему я только об азиатских блюдах говорю? Хорошо, среднеземноморская тоже пойдет. Хорошо, то есть мы сегодня можем любую кухню попробовать. Раньше такой возможности не было у людей. Мы приходим туда, а там уже целая армия поваров, целая армия обслуживающего персонала, все конкурируют за нас. Мы заходим, мы садимся, вот это вкуснее. И мы едим то, что вкуснее, а то, что не вкуснее, мы выбрасываем. Цари и царевны даже 100 лет назад не имели таких вариантов сегодня, таких возможностей, как мы. И это еще не все. Когда мы готовы уже пойти, мы садимся в свой джип, за который мы заплатили, или еще, может быть, платим, на 16 месяцев, может быть, заем. И он сразу же, как только мы купили, на 50% снижается стоимость его. И мы жжем бензин, и мы жалуемся, какой он дорогой, но мы все равно там где-то стоим, и двигатель работает. И мы сидим на кресле из кожи мертвого животного, и мы думаем уже, наверное, какая старая эта машина, лучше бы у меня была новая, лучшая машина. И мы говорим, так, что-то мы плохо поели, а ну давайте-ка какой-то десерт возьмем. И мы достаем вот эти вот суперкомпьютеры в нашем кармане, и у них больше возможностей вычислительных, чем шаттл имел, когда летал на Луну. И нас он ведет в место поблизости, где мы можем йогурт купить. И мы говорим, а, этот телефон уже старый такой, мне надо новый уже телефон. И каждый год мы достаем тяжело заработанные деньги на новый Android или на новый iPhone. Вы понимаете, что это суперкомпьютер, а мы относимся к нему как к игрушке. И что мы с ним делаем? Мы смотрим глупые видео о котах на Ютубе и так далее. Мы едим как цари и царевны. Мы ездим на машинах, на которых цари когда-то не ездили. И мы используем эти суперкомпьютеры, как будто мы там рак лечим или в космос летаем, понимаете? Вот что мы делаем. И причина, почему мы хотим новый телефон, потому что коты загружаются не так быстро. Нам нужны коты, понимаете? То есть вы понимаете, что мы как вулкан изрыгаем просто... изрыгаем эту напрасную трату. Знаете, Джон Рокфеллер, говорят, что он самый богатый американец, самый первый миллиардер. Я не говорю, хороший он или плохой человек, но он первый миллиардер американский. И сегодня бы сказали, что с учетом инфляции где-то 350-400 тысяч долларов. У Билла Гейтса сегодня где-то 70-80 миллиардов, а у этого 350-400 миллиардов. То есть, однако же, вы живете комфортнее, чем он. В начале 20 века он жил, и у него не было транспортных средств, которые вы имеете. Он не мог выйти в интернет тогда, через смартфон, купить себе билет и полететь в любую точку мира. Хотя он был самый богатый человек в мире, у него не было такой возможности. Ничего такого, ни медицинских таких не было у него услуг, не было таких коммуникационных услуг. Ну ничего, ничего у него такого не было, что сегодня среднестатистический американец имеет. Если вы не из Америки, в общем, западной цивилизации, мы живем комфортнее, чем Рокфеллер. То есть мы просто тратим деньги. Мы самое богатое, но самое расточительное поколение, которое когда-либо жило на Земле. Это правда. Американская мечта такая, о, ты жертва финансовой системы, ты заслуживаешь того, чтобы покупать больше вещей и потом выбросить через окно. Вот это правда. На самом деле у нас больше, чем нам надо. И если бы мы могли быть умнее и смогли хотя бы чуть-чуть экономить, мы смогли бы намного быть более полезными. Мне нравится вот эта цитата Дэйва Рэмзи. «Мы покупаем то, что нам не нужно за деньги, которых нет, чтобы оказать впечатление на людей, которые нам не нравятся». Вот это американская мечта. Не отстать от соседа. Не отстать от соседа. У меня нет денег, но я все равно возьму кредит, и я смогу впечатлить своего соседа. Нам необходимо развенчать этот миф. Нам нужно перестать слушать, что говорит общество. Перестать ассоциировать счастье с потребительством. Перестать считать себя финансовыми жертвами. Нужно перестать переживать о том, что другие думают о нас. И если мы посмотрим на это все, то здесь не просто вопрос денег, это вопрос вот здесь, вот в голове, когда мы смотрим на зеркало, и мы поймем, что нам нужно поменять мышление, нам нужно взять на себя ответственность, начать управлять своими финансами, прикладывать какую-то настойчивость, собрать эти крохи, чтобы ничего не пропало. Это библейский принцип. Нам нужно не бояться быть особенными. И мы, как адвентисты, знаем, как быть особенными. Вы уже по субботам ходите в церковь, а не по воскресеньям. Это разве не странно? Разве это настолько же странно, как и не заходить в долги, не залезать в долги? Давайте прочитаем эти стихи Филиппийцам, 4 глава, с 11 по 13 стихи. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным». Да, то есть в этом смысле, быть довольным тем, что у меня есть. Так, великое приобретение — быть благочестивым и довольным, говорил он, да? «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». Обратите внимание, какой здесь контекст. И следующий стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Как часто мы слышим вот это последнее предложение. «Все могу». Могу я преодолеть грех? Да, я могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Зависимость. Могу. И так далее. Я могу удовлетворяться более экономным стилем жизни. Нет, не могу. Я могу быть счастливым и без новой машины. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И контекст этого обетования — это удовлетворенность финансовая и материальная. Поэтому, когда мы цитируем эти стихи, то мы должны помнить, что здесь говорится в контексте о том, чтобы быть удовлетворенным или довольным, даже если у тебя меньше. То есть нам нужно тратить меньше и больше откладывать, больше сохранять. Вот это основная мысль моя сегодня. Итак, вот вопрос. Сколько же мне нужно зарабатывать, чтобы быть богатым? Ну, это один из тех вопросов, которые мы уже раньше упоминали. Люди говорят: «О, мне нужно столько денег заработать, чтобы комфортно жить, такой, на среднем уровне». Ну, это, знаете, вопрос на самом деле с подвохом, потому что мы раньше уже говорили на первой нашей встрече, я напомню для тех, кого не было. Библия объясняет нам, что значит быть преуспевающим, богатым и так далее. Это значит, что наши нужды покрыты, что у нас достаточно всего. Вот, и это вопрос с подвохом, как я сказал. Сколько нужно зарабатывать? Все зависит от ваших потребностей, а не от вашей зарплаты. Давайте так систематически все это посмотрим. Каким образом измеряется богатство? Когда мы говорим «богатый», да? Вот Билл Гейтс мы говорим, Уоррен Баффет и все вот эти вот парни. Как определить богатство? Богатство определяется активами минус пассивы, и это будет чистая твоя стоимость, да, чистая твоя цена. То есть это не просто прибыль, это твой доход, чистый доход. То есть вы берете все активы минус пассивы, и будет тогда ваш чистый доход. Активы — это то, что вам уже принадлежит, а пассивы — это ваши долги. То есть это ваши деньги в банке, активы, это ваша машина, это ваш дом, это ваш бизнес, это ваша интеллектуальная собственность и так далее. То есть вам это принадлежит. Пассивы — это ваши долги, это ваши облигации, это, ну, все-все остальное. То есть вы создаете активы, у вас есть пассивы, отнимаете одно от другого, и получается чистая ваша прибыль, или вот сколько вы стоите на самом деле. Сколько же нужно зарабатывать, чтобы быть богатым? Как определить, кто богаче? Вот у нас есть учитель и доктор, например, да? На слайде вы видите. Учитель зарабатывает 40 тысяч, у него есть дом скромный там и так далее. Ничего особенного нет. И вот доктор, так? Ну, это вымышленные персонажи, можете себе представить, так? Это не настоящие люди. Он зарабатывает 150 тысяч в год. У него дом стоит 80 тысяч, у него BMW 7 серии. Кто богаче? Ну, конечно, ответ непростой здесь. Это еще не дает нам достаточной информации. Вы можете подумать, что доктор богаче, да? Потому что вот здесь вот так подставлено все на картинках, у него дом такой, машина такая и так далее. Но этого еще недостаточно, чтобы сказать, кто богаче. Потому что учитель может быть довольно богатым. Почему? Понимаете, мы видим только некоторые его активы, мы не видим его пассивы. Вот, но потенциал у него намного больше, намного больше. Итак, что нам нужно еще посмотреть? Надо больше информации. Хорошо, какие у него активы, какие пассивы? Вот давайте посмотрим на активы. Он зарабатывает 40 тысяч долларов в год. И вот его финансовый отчет. У него 12,5 тысяч долларов есть в банке. Дом он выплатил 200 тысяч. Машина 6 тысяч, Toyota Camry 10 лет. 6 тысяч долларов стоит. Неплохо, так? На пенсионном счету у него 340 тысяч, он уже неплохо. Уже отложил, и он не собирается умирать, так? То есть у него почти $500,000 долларов, но он всего-навсего 40 тысяч зарабатывает. А учителя ж бедные, все знают об этом. А врачи ж богатые, так или нет? Все думают, что врачи богатые. Может быть, кто-то из вас станет врачом. Я хочу вас вдохновить немножко и развеять миф, знаете, немножко, чтобы никто на вас не давил. Когда кто-то становится врачом, так, все, вы теперь богатый, да? И родственники все имеют ожидания от вас. Не спешите, не гоните лошадей. Смотрите, Дон, врач, у него дом 800 тысяч, у него 5 тысяч на банковском счету, у него машина 80 тысяч стоит, и у него есть миллион, ну почти миллион долларов активы, но у него больше миллиона долларов пассивы. За все нужно выплачивать, видите, и у него, видите, это такая, ну, выдуманная иллюстрация, но она недалека от реальности, понимаете? То есть у одного, у учителя есть почти $500,000, его стоимость, да, а у доктора минус 97 тысяч получается. То есть не смотрите на внешность, смотрите на суть проблемы, на сердце. Ну, здесь мы имеем в виду финансовый отчет. И, конечно же, если в нравственном плане смотреть, то оба они одинаково дороги для Иисуса Христа. Итак, как видите, учитель, как вы уже, наверное, ожидали от самого начала, намного богаче, чем доктор, если правильно определять богатство. Да, у него немного вроде бы всего, да? Но он стоит, можно так сказать, намного дороже, чем доктор. Что такое богатство? Это когда твои нужды покрыты. Кто имеет большую финансовую свободу из этих двух людей? Кто имеет независимость финансовую? Понятно, что это учитель. Кем бы вы лучше хотели быть? Трей, да, у него меньше дом, простая машина там у него, так? У Дона большой дом, BMW и так далее, да, красиво. Но у него долги, так, то есть, и по сути, банк владеет всем его имуществом, а здесь учитель владеет всем своим имуществом. И ему легче пойти на миссионерское служение, понимаете, когда он захочет. Кто из них может пойти на миссионерское служение? Хорошо, так кем бы вы хотели лучше быть в служении Господу? Вы понимаете, об этом мало говорят, но этот миф сегодня существует. Доход не означает богатство, и ваши траты, конечно же, не означают богатство. И вот это отчет, который Я взял из журнала, и это статистика, официальная наша государственная статистика. Значит, это семьи, которые зарабатывают от 75 до 100 тысяч долларов, то есть это верхний и средний класс. 55% из них ничего не смогли отложить в 2012 году. То есть больше половины, 55% среднего класса, высшего среднего класса, ничего не смогли отложить. 16% больше, чем заработали, потратили. И 20% из них, если бы им нужно было $400 куда-то быстро вложить, ну, как вот заболели, надо $400, знаете, $400, если вы попали в больницу, это как стакан воды выпить, вам хватит. Понимаете, да? Но у них даже нет $400, чтобы, ну, просто вытащить из кармана. Они бы за $400, они бы взяли кредит на несколько месяцев. Можете себе представить? И это люди, которые довольно неплохо зарабатывают, считается, в обществе. Ну и трата, конечно, не означает богатство. Вот еще один отчет. Здесь говорится о подростках, это свежая информация. Значит, те, которые тоже из среднего класса, подростки тратят 40% на моду. Так, когда мы видим подростки, красиво одетые, мы думаем, ага, богатые родители. Может быть, а может и нет. Но подростки немного зарабатывают по-любому. Но они два раза, на каждую заправку они два раза ходят в ресторан. Хорошо, то есть если богатство приравнивается к нашим тратам, то, ну, тогда подростки самые богатые. Вот. Богатство определяется не тем, сколько мы зарабатываем или сколько мы тратим, а тем, сколько у нас остается. То есть человек, который много зарабатывает, может стоить очень мало. И, ну, с другой стороны, человек может зарабатывать немного, а стоить много, как учитель этот. То есть, когда мы говорим о миллионерах и миллиардерах, понимаете, все здесь не зависит от их зарплат. Мы слышим о директорах, знаете, этих жирных котах с Уолл-стрита, и мы думаем, ага, это миллионеры, потому что у них такие большие зарплаты и проценты там и так далее. Миллионер — это тот человек, который стоит миллион долларов. Понимаете? Трой уже на полпути к миллионеру. Хотя он зарабатывает мало, понимаете? Но он все равно может стать миллионером в том смысле, что у него есть инвестиции, и они растут в цене, и так далее. Понимаете? То есть кто такой миллионер? Это тот, кто стоит. Тот, кто стоит миллион. Вот взять Уоррен Баффет, так? У него зарплата $100 000 в год. Ну, конечно, это не маленькая зарплата, но он стоит $66 миллиардов. То есть мы не говорим о его зарплате, мы говорим о его стоимости. Хорошо, а спортсмены? Нам кажется, что вот спортсмены богатые, они очень богатые. Я никогда не смогу быть таким богатым, значит, я не богатый. Я никогда не буду преуспевать, как они. Ну, конечно, мы забываем о библейском понятии преуспевания и так далее. Но мы думаем, вот взять спортсмен, да, он зарабатывает $10 миллионов в год. Сколько он их зарабатывает? Ну, пока играет. Так. Но вот статистика. Статистика. Как только они перестают зарабатывать, за два года 78% хоккеистов, а футболистов из НФЛ, это профессиональная футбольная лига в Америке, становятся банкротами. 78% становятся банкротами или испытывают финансовый стресс по причине того, что они уже не играют, или по разводе, из-за разводов. Баскетболисты из NBA, 60% из них разоряются, как только перестают играть. Хотя они ну, просто звезды, все смотрят на них, все хотят жить, как они. Вот как нужно тратить деньги, как они, нам нужна такая машина, нужно так одеваться, нужны кроссовки такие, как у них. Да, то есть мы хотим все тратить, как они, понимаете? Они очень много зарабатывают, но короткое время, и всего этого нет. Итак, сколько вы зарабатываете, сколько вы тратите, все это не означает богатство, понимаете? То есть богатство не определяется ни заработком, ни тратой. И о чем я говорю, что нужно тратить меньше и больше откладывать? Вот тот учитель смог сохранить много денег, когда он не тратил все до копейки. Когда мы думаем о финансовой независимости, о том, чтобы отложить на будущее, на пенсию и так далее, самое важное — это сколько мы можем отложить. И мы можем контролировать эти деньги. Знаете, остальное мы не можем контролировать. Проценты, инфляция и так далее, в стране что происходит, мы не можем это контролировать. Мы можем контролировать только то, что мы можем отложить, то, что мы можем сохранить. Хорошо, вопросы, которые у нас есть. Покупаем ли мы вещи, которые дешевеют или которые дорожают со временем? Просто вот дайте себе оценку. Мы говорили уже раньше, нам нужно понять, сколько мы тратим, нам нужно вести финансовые отчеты, нам нужно посмотреть, что мы покупаем. Покупаем ли мы вещи, которые просто вот стареют, которые ломаются и так далее, и мы выбрасываем в конечном итоге. Или мы покупаем и то, что будет расти в цене. Как вот те спортсмены, они все тратили, понимаете? Проблема с доктором тем была в чем? У него больше кредитов было, чем активов. И если бы он утратил способность зарабатывать, он бы все потерял и еще остался бы в долгах, понимаете? Вот какая серьезная ситуация. И поэтому нам нужно задавать себе эти вопросы. Дух пророчества подтверждает то, о чем я говорю. «Мне было показано, — говорит она, — мои дорогие братья и сестры, что вам необходимо еще многому научиться. Вы не стараетесь ограничить свои расходы рамками ваших доходов, так как вы не научены бережливости. Если вы получаете большую зарплату, если вы получаете большую зарплату, не знаете, каким образом использовать ее как можно больший период, вы ориентируетесь на ваш вкус или аппетит вместо того, чтобы быть бережливыми. Подчас вы тратите большую сумму денег на покупку всевозможных продуктов, которые недоступны вашим бедным братьям. Большую, вернее, сумму денег. Доллары очень легко уплывают из вашего кармана». Это из книги «Советы по управлению ресурсами», 249 страница, 4 абзац. То есть нам необходимо учиться откладывать. И здесь очень важный вопрос. А ради чего беречь деньги? Зачем? Зачем откладывать? Мы уже раньше говорили. Не для того, чтобы накапливать богатство. Просто деньги накапливать, чтобы соревноваться с Уорреном Баффетом или Биллом Гейтсом. Мы говорили уже в прошлый раз, зачем нужны деньги? На потребности наши, на будущие потребности, или для того, чтобы отдать эти деньги куда-то? Итак, если на будущие потребности наши, это может быть новая машина в будущем, колледж, то есть обучение, свадьба, жилье и так далее. Но зачем нам необходимо на будущее откладывать? Потому что если будет нужда, потребность какая-то, это значит, что нам нужно будет потратить деньги на нее по-любому. И если мы подойдем к этому времени, и мы не готовились, то что мы сделаем? Мы будем одалживать деньги и будем платить проценты. Понимаете? Итак, нам нужно все рассчитывать. Помните, Иисус говорил, начнешь строить башню, посчитай, потому что не сможешь ее закончить, так? Итак, нам необходимо все планировать, бюджетировать и так далее. И сегодня после обеда мы будем говорить об этом, о бюджетировании. Итак, нам нужно также откладывать деньги, чтобы быть в силах помочь кому-то. Быть способными помочь. То есть какие-то, если есть какой-то миссионерский проект, какой-то особый строительный проект, миссионерская возможность, вы хотите поучаствовать в этом, куда-то поехать, откладывайте деньги. Если вы хотите обучиться где-то, курс какой-то пройти. То есть мы можем это все планировать, чтобы не говорить, о, не, я не смогу поехать. А что ты не сможешь поехать? Ну, потому что у меня долги, мне нужен кредит. А у тебя что, разве нет денег? Понимаете, есть деньги, но ты просто управлял ими неправильно. Как только мы соберем достаточно денег, ну, чтобы иметь на будущие нужды, тогда мы сможем больше отдавать. Значит, мы с этого момента можем больше отдавать. То есть отдавайте Богу, потому что оно и так все Его. Просто откладывать деньги без цели, это как тот неразумный богач, который радовался, что у него большой урожай, и он просто накопит их, так? Не накапливайте много, то есть имейте какую-то подушку, какую-то защиту и отдавайте Богу. И это дает нам свободу. Должник делается рабом взаимодавца, говорит Библия. Итак, деньги нужны для того, чтобы их тратить, для того, чтобы их отдавать. Знаете, есть такое понятие, как рабство зарплаты. Ну, вот подумайте, такой сценарий. Человек, может быть, мама или папа, ему нужно там, у него затраты есть на семью, ипотека, кредит какой-то на образование есть. И кто-то приглашает его, приходи к нам в служение, я не могу тебе большую зарплату дать, но твои таланты очень нужны для Бога. И вот здесь он приезжает на GYC, и он хочет поехать, он хочет посвятить себя на служение, но приходит домой и понимает, что нет, он не сможет вернуть кредит. И таким образом он становится рабом зарплаты, которая ему нужна, чтобы оплатить его расходы. Как насчет студентов? Бог, да, здесь призыв делает, посвятите себя на служение, на год, на два, на 7 лет. Нет, я не могу, мне нужно заработать деньги, чтобы вернуть кредит на образование. То есть это рабство зарплаты. Понимаете, здесь прямая зависимость есть. Бог говорит, я хочу, чтобы ты переехал в сельскую местность, чтобы дети твои лучше развивались там и воспитывались. Нет, я не смогу. Почему? У меня кредиты, мне нужны деньги, чтобы оплатить все мои долги. То есть понимаете, о чем я говорю? Так, мне надо в городе работать и так далее. Вот свобода, понимаете? Свобода жить так, как правильно жить. Нам нужно не просто деньги жертвовать Богу, нам нужно себя пожертвовать Богу. Я хочу рассказать небольшое свидетельство о своего знакомого, товарища своего. Он доктор. И можете подумать, а, доктор, ну, доктора богаты все. Он зарабатывает очень неплохо. Но с ним в доме живет бабушка. Очень старенькая уже. И 6 человек заботятся о матери. И он работает по минимуму, чтобы восполнить нужды своей бабушки, в основном не свои нужды. А все остальное время он путешествует по всему миру и совершает служение. Вот так он живет. Вот такую свободу он имеет. И этот человек, он везде, где только вот землетрясение, где только нужна помощь доктора, цунами в Японии и так далее, он первый там, он уезжает. Он говорит, о чем он жалел в прошлом году, что он не смог поехать туда, где была вспышка Эболы в Африке. То есть он врач, он зарабатывает вроде бы кучу денег, но он так управляет ими, что он работает по минимуму, он еще жертвует много, он служит своей бабушке и восполняет ее нужды. но он сам себя отдает на дело Божье, понимаете? Современные делатели палаток, друзья, когда мы управляем своими деньгами правильно, мы не просто можем жертвовать Богу, но мы можем быть там, где Бог нас призывает, понимаете? Если вы сможете за свои деньги поехать на миссионерское поле, потому что вы научились быть экономными, и вам не нужны огромные кредиты и так далее. Друзья, вот по какой причине нам необходимо немного шире думать о финансах. Питти Барнум говорит: «Деньги — замечательный слуга, но жестокий господин». И если мы позволяем, чтобы деньги господствовали над нами, мы просто обкрадываем Бога, мы не можем себя посвятить Ему. Но если мы сможем управлять своими финансами, то мы сможем тогда продвигать дело Божье. Я хочу вдохновить вас одной историей, одной женщины, и это история о женщине и ее игрушечном медведе. Она скромно жила, она была секретарем корпорации одной в Чикаго, и ее звали Мишка, потому что она любила ходить в больницу, и она каждому ребенку дарила игрушечного медведя. Поэтому ее называли Teddy Bear Lady, то есть женщина-мишка. Мишка. И она зарабатывала 15 тысяч долларов в год. После того, как она умерла, ее адвокат приехал в эту больницу детскую, и она говорит: есть завещание для вашей больницы от этой женщины. Как вы думаете, сколько это было завещание? Хотите, может быть, догадаться, сколько? 15 тысяч она зарабатывала. Как вы думаете, 15 тысяч, 150 тысяч она хотела? 300 тысяч, миллион? 1 800 тысяч. Не, неправильно. 18 миллионов долларов. 18 миллионов долларов она оставила. И не только это. Президент там аж сразу сел. Говорит: да нет, не может быть, смеетесь или что? Не может быть. Нет, адвокат говорит: правда, да, она оставила вам 18 миллионов. И они выяснили, что произошло. Были дети, которым анонимно она оплатила счета. То есть она шпионила. По сути, она приходила туда, она помогала детям, она дарила им эти медведи, и она выясняла, у кого какие нужды, и она затем анонимно оплачивала их. Не знали, кто это. То есть она дала больше, чем 18 миллионов. А каким образом она это сделала, вы можете спросить. Она не зарабатывала больше, чем 15 тысяч долларов в год. Но она не считала себя бедной. Она не считала, что ей нужны вот эти вещи, чтобы быть счастливой. И свидетельства его друзей были такие, что она любила радость. То есть она не была такая, знаете, жадная такая, знаете, никому ничего не дает. Нет, нет. Она была очень живой женщиной, радостной. Она носила красные яркие платья. Она была такой яркой личностью. Но она потихоньку откладывала что-то. Откладывала по чуть-чуть. И она откладывала для того, чтобы отдавать. То есть небольшая зарплата не значит, что мы не можем ничего пожертвовать. И она была секретарем начальника одного, и начальник говорит: вам нужно куда-то откладывать деньги, нужно вкладывать, инвестировать. Он говорит: если вы будете вкладывать куда-то $1000, я буду вкладывать 10 тысяч. И она училась у своего начальника, и она смогла каждый месяц откладывать по чуть-чуть, и она вкладывала куда-то, я не знаю, куда она инвестировала. Но к тому времени, когда она умерла, 18 миллионов долларов было у нее. То есть можно иначе это сказать. Она научилась меньше тратить и больше откладывать. Вот это урок этого часа. Хорошо, а не является ли такая экономная жизнь лишением? Я хочу наслаждаться жизнью, кто-то скажет. Если мы так мыслим, если мы говорим об этом, это говорит о том, что мы что мы купились на эту американскую мечту о богатстве, потому что мы ассоциируем комфортную жизнь с тратой большого количества денег, понимаете? Что говорит Библия? «Все могу в укрепляющем меня Христе Иисусе». То есть я могу быть довольным, много у меня или мало. Поэтому экономная жизнь – это лишение. Эллен Уайт, например, говорит в книге «Христианский дом», 379-я страница. «Бог не требует, чтобы его народ лишал себя того, что действительно необходимо для здоровья и комфорта, но он не одобряет своей воли, расточительности и вычурности». То есть, дальше она говорит, «Мы не можем сделать сердца более чистыми и святыми, одеваясь в мешковину и лишая семью всего того, что создает комфорт, уют и удобство». «Христианский дом 379». То есть это нормально. Нормально иметь комфорт. Экономная жизнь, это не значит, что прямо вы страдаете от лишений. Но нужно просто быть умными в том, как вы управляете своей жизнью. Как выглядит экономная жизнь? Вот я сейчас живу. Смотрите, вот моя фотография. Вот это наш дом. Я ничего уже не должен, ни в какую ипотеку за него. Понимаете? У нас даже есть небольшой домик, видите, рядом. Мы вложили в него деньги. Рядом, прямо на нашей территории. И мы его сдаем. У нас бесплатное электричество, солнечные панели. Так, то есть я накопил денег, и я сэкономил и откладывал, и я вложил деньги в эти панели. Солнечные. И мы не только экономим на электричестве, но мы еще и продаем электричество. То есть мы генерируем больше электричества, чем нам надо. И мне оплачивают еще электрическая компания. То есть я таким образом решаю проблему электричества. Видите, у нас есть айфоны. Знаете, я вроде смеюсь над айфонами. Но у моей жены айфон, у меня айфон есть. Мы оплачиваем $20 в месяц. Я имею в виду мобильному оператору. То есть это не значит, что мы не можем себе позволить мобильный интернет там и так далее. Нет, но у нас экономный план. У нас куча всего там на складе нашем или в гараже. У нас есть достаточно запас всего. У нас есть морозилка полная продуктов, у нас больше обуви, чем, может быть, мы можем сносить. У нас небольшой огород есть, у нас постоянно там есть продукция, мы даже делимся с соседями, мы летаем за границу, не обязательно на отдых, мы на служение летаем также, оплачиваем свою дорогу. Но мы тратим где-то $1300 в месяц. Если хотите, зайдите к нам на блог, и мы покажем вам свой бюджет. Некоторые люди тратят только на еду, ну, семья тратит на еду больше, чем $1300. А мы всего тратим 1300. То есть вот как выглядит наша жизнь с лишениями, так называемыми. То есть я не чувствую себя, что я лишен чего-то. На самом деле, вот это наш дом, видите, это наш двор, мы живем в сельской местности, понимаете, красиво у нас там, но фотографии могут обольщать, понимаете, да? Но это все равно хорошее место, красивое место, тихое место. Но есть, конечно, разница, да, что мы не делаем. Мы практически никогда не едим в ресторанах. То есть, если мы куда-то хотим пойти, то мы за несколько месяцев планируем. То есть, это для нас какой-то должен быть большой повод. То есть, последний раз мы ходили в ресторан, когда мы, например, мы закончили оплачивать ипотеку, да? Мы решили сделать для себя праздник. Хорошо, у нас нет телевидения, у нас нет даже Netflix. Ну, хоть он дешевый, но в принципе... Там достаточно... У нас достаточно Ютуба, знаете, там с Ютубом бы разобраться. У нас старая, но надежная машина. Honda Accord, у всех такая, да? Мы не ездим куда-то в Диснейленд на отдых. Знаете, часто люди вот ассоциируют успешную жизнь с такими дорогими какими-то отпусками, куда-то ездят они в Диснейленд и так далее. Мы довольны такой простой жизнью. Кто-то может сказать, да я так не смогу жить. Не сможете или не захотите. Так? Или нужно поменять свое мышление и удовлетворяться меньшим. И стоять на обетовании. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Даже без Нетфликса прожить. Кто-то должен был сказать аминь. Аминь, да? Хорошо, но если оно не надо, но оно дешевое, но оно же не надо. То есть у меня есть свобода, свобода от стресса. У меня нет ипотеки. Банк у меня уже ничего не может забрать. Моя жена может быть с ребенком дома, может не работать. Вот она там рядом со мной стоит на фотографии. Она раньше работала, теперь она домохозяйка. Но если бы у нас были долги за обучение, мы не могли бы себе это позволить. Но у нас сегодня есть такая свобода. Я также совершаю служение в Audioverse. Я имею время на это. У меня есть возможность. И хотя я учитель по профессии, я работаю как учитель, у меня небольшая зарплата, вы понимаете, но я могу еще совершать параллельное служение в Audioverse. То есть мы, как адвентисты, не должны считать это странным, что мы не такие, как все. Это нормально быть не такими, как все. Мы и так во многом не такие, как все. Давайте еще в этом будем не такими, как все. Итак, я хочу напомнить вам то видение, которое Эллен Уайт видела. Вот вы видите фотографию, проиллюстрировано. Как народ Божий, помните, отправлялся в обетованную землю. И они нагрузили эти повозки, запрягли лошадей, и они поехали туда. Но вскоре им пришлось оставить повозки. Потом нужно было побросать свои вещи. Дорога становилась все круче и круче. Вскоре им пришлось все оставить и даже разуться. И затем они дошли до края, и там только канаты были, да, веревки какие-то с неба, чтобы перепрыгнуть через пропасть. Друзья, я думаю, что время сейчас, чтобы мы выбрасывали багаж. Если мы идем по этому узкому пути, понимаете, зачем нужно сейчас нам расширять свои траты, если нам нужно стараться уменьшить свои траты? Дух пророчества говорит, что если мы будем экономными, это не значит, что мы будем одеваться в мешковину или как-то некомфортно жить. Дух пророчества говорит, что нужно просто приложить свои мозги к тому, чтобы сохранить крохи какие-то, сэкономить, чтобы мы имели возможность и свободу служить Богу. Итак, подведем итог. Иисус хочет, чтобы мы были мудрыми, чтобы мы были изобретательными, чтобы мы были экономными, чтобы мы не были расточительными. Не нужно смотреть на мир, потому что это ядовитая информация просто. Это вино, которым поит нас этот мир, что мы должны вот так жить, вот так тратить и так далее. Не сравнивайте себя с соседями. Соседи в долгах, не переживайте. Возможно, даже с небольшой зарплатой увеличивать свои активы. Да, может быть, мы не зарабатываем как врачи, но, может быть, мы студенты, или мы в служении, и так далее. Все равно откладывайте деньги, по чуть-чуть откладывайте, понимаете? Помните, что ваше богатство определяется тем, сколько вы можете отложить на будущие нужды, на пожертвования и ради нашей свободы. И экономная жизнь не значит лишение. Нужно просто поменять свои вкусы. Нужно разумно тратить деньги на потребности. И одно я хочу, чтобы вы запомнили. Тратьте меньше и откладывайте больше. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за этот час. Благодарны за вдохновение. За то, что мы можем разумно тратить деньги, которые Тебе принадлежат, Господи. Чтобы мы могли жить таким образом, чтобы мы могли не только жертвовать Тебя, для Тебя, но чтобы отдать Тебе свои жизни, время, силы моим смогли посвятить, чтобы при призыве, когда нужно будет чем-то заняться, мы могли откликнуться на этот призыв. Миссионерская работа. Благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Спасибо большое всем за внимание.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.